Здравствуйте. Цифровизация, интернет, дистанционное наблюдение за гражданами сильно ударили по экономике России. Возникла дистанция между властью и населением. Стало меньше личных контактов, что сказалось на главном источнике дохода в стране – взятках. Россия построена ради взяток, вокруг них, ради них, но взятки берут лично. Их трудно забирать по безналичному расчету в виде перевода с платежкой, счетом фактурой, хотя такие варианты тоже есть, но они не массовые, предназначены для высших эшелонов, где взяточничество поднято до более высокого статуса и называется коррупцией. Наиболее сильно пострадавшие инспекторы ГАИ. Из-за камер на столбах живых инспекторов постоянно сокращают, что увеличивает финансовую нагрузку на оставшихся. Генералов столько же. Каждому полагается персональный финансовый поток с дороги. Инспектор за смену по-прежнему обязан выполнить план по протоколам и возросший план по взяткам. Поскольку живых денег все меньше, ГАИ теряет интерес к службе и личный состав увольняется. В ГАИ помимо кормящихся с дороги всегда оставались кормящиеся в кабинетах, группа административной практики, розыск. Им, чтобы не голодать, давали подкормиться с дороги, выпуская в рейды на спецмероприятия, разрешая охотиться на чужих делянках. Сегодня кабинетным так же плохо, как и придорожным. Помимо общего сокращения поголовья инспекторов, заметно возросла правовая грамотность населения. Не потому, что водители поумнели, потому что обнищали, нет денег на взятки. Откупаться нечем, приходится осваивать грамоту, читать кодексы. В особо тяжких случаях отстреливаться. Когда личный состав ГАИ теряет интерес к работе, лишается мотивации, остается без взяток, ради которых они пришли в профессию, вся система снижает показатели. Увеличивается халатность, безалаберность, небрежность. Именно поэтому годами сохраняется разница в 23 миллиона машин между активным парком и статистическим количеством учтенных автомобилей. По бумагам ГАИ, в которые никто давно не заглядывал, в стране 55 миллионов автомобилей, на самом деле 32 миллиона, несуществующие 23 миллиона, погрешность ГАИ, накопленная из-за нежелания и неумения заниматься ничем, кроме взяток. Свежего генерального прокурора Александра Гуцана показывали в Совете Федерации. Он рассказывал, какими преступлениями занимается податное население. По данным Генеральной прокуратуры, к 23 миллионам несуществующих автомобилей добавилось четверть миллиона покойников за рулем. Трупы ездят по стране в количестве 250 тысяч штук. Они, как Брежнев в анекдоте, давно умерли, но тело еще живет. Генпрокурор Александр Гуцан заявил, что 250 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших, зафиксировано дорожными камерами. То есть ГАИ про них знает, видит их в потоке, отмечает, имеет базы для выявления, но поскольку и с живых не удается получить денег, то что взять с покойников, пусть едут по своим делам. Еще одна интересная цифра Генеральной прокуратуры. В информационную систему ГАИ не внесены сведения о результатах рассмотрения судами 16 тысяч дел в отношении нетрезвых водителей. Они лишены права управления за езду в пьяном виде, но ГАИ сведения утаила. Потому что инспекторы еще продолжают с ними работать. После вынесения приговора наступает время апелляции. Если водитель отказался заплатить инспектору непосредственно в момент задержания, возможно, теперь он готов к сотрудничеству. С одного такого дела инспектор ГАИ может закрыть ипотеку. Зачем же торопиться? Еще одна увлекательная прокурорская цифра. 20 тысяч водителей ездят на автомобилях, снятых с учета. Номера есть, кому присылать штраф неизвестно. А штрафов много. Эти 20 тысяч получили 2,5 миллиона квитанций. И все без адреса, не с кого спускать шкуру. Прокуратура в России лишена полномочий. Она не имеет права возбуждать дела, вести следствие, проводить оперативно-розыскные мероприятия. Прокуратура обязана смотреть за соблюдением законности в стране и делает это единственным возможным способом – собирая жалобы населения. Рассказ Александра Гуцана в Совете Федерации о недочетах в работе ГАИ ничего не меняет, является стандартной жалобой на выявленные недостатки. Только теперь пожаловался лично генеральный прокурор. Все, что доносится из России, воспринимается через призму войны. Невозможно абстрагироваться от происходящего и считать российские новости до конца нормальными, поскольку война. Любое действие, событие, достижение не считаются полноценными, поскольку происходят на фоне уничтожения Украины. Но иногда все равно удается разглядеть нормальные события, вполне милые, достаточно радостные, во всем нейтральные, никак не запятнанные войной и вызывающие немного бытовой суеты, будто во вчерашний день попал, когда еще допускалась обычная жизнь. В России случилось очень забавное противостояние «Москвича» и «АвтоВАЗа». Почти «Форд против Феррари», только труба пониже, дым пожиже. Это не конкуренция автомобилей, не выяснение, что лучше «Москвич» или «Жигули», это состязание слоганов. То есть очень мирная пиар-война, вполне допустимая в нормальном мире. За границей подобные схватки креатива происходят постоянно. Особенно их любит большая немецкая тройка, когда то «Мерседес» пошутит над «БМВ», то «Ауди» встрянет и брызнет сарказмом на обоих. Первым на тропу войны, вовсе не собираясь этого делать, вступил «АвтоВАЗ». Топ-менеджер Олег Груненков вошел в историю завода, отлив в граните фразу «Можно? А зачем?». До этого мало кто знал про Груненкова, узнаваемым он не был, цитировать было нечего, вспоминать ни одного повода. После интервью на всю страну, отвечая на вопрос блогера, может ли «АвтоВАЗ» сделать аналог BMW X5, он отважно брякнул
«Можно? А зачем?».
После чего стал навсегда знаменитым. Неумная фраза Груненкова оказалась обширной, как инфаркт, и начисто уничтожила весь пиар «АвтоВАЗа», раскрыв главную тайну. Оказывается, на заводе до сих пор водятся те, кто считает, что умеют работать. Все им по плечу, замах на рубль превзойдет ожидание на копейку, будто завод и вправду что-то может, но не считает нужным выкладываться. Глупость Груненкова стала символом «АвтоВАЗа». Как ни странно, в Тольятти не увидели в этой фразе истинного смысла, зато оценили охват аудитории. Вся страна принялась смеяться над Груненковым, поминая завод в Суе, фразу отлили в пластмассе, отфрезеровали в металле, запатентовали и предъявили в виде шильдика, придав официальный статус и так и не ощутив сарказма. Теперь можно, а зачем? Официальная интеллектуальная собственность «АвтоВАЗа». Китайский завод «Москвич», приклеивающий столичные логотипы на первых попавшихся китайцев, тоже мнит себя полноценным. Думает про себя как про настоящего, время от времени звякая амбициями, сверкая намерениями, переливаясь обещаниями. После того, как на «Москвиче» завелось собственное КБ, была озвучена угроза перейти от китайского к отечественному, сделать автомобиль «Молния». Не смешно. Никакой «Москвич» никто не ждет. Ни китайский, ни советский, ни российский, ни электрический. Зато на слоган «АвтоВАЗа» «Москвич» внезапно решил ответить и зарегистрировал свой товарный знак «Можно, если нужно». «Быки не могут, а яки – да». Поскольку никакой конкуренции между двумя предприятиями нет и быть не может, дуэль на слоганах выглядит забавной шуткой, достаточно остроумной. Продвижению китайских автомобилей это не поможет, их все равно не берут, как это и было долгие годы с любыми другими москвичами. «АвтоВАЗ» первый начал, зато теперь любой, кто включается в состязание мемов, получает неплохой пиар, как безобидная новость из ненормальной страны, вполне годная, будто и вправду в России еще допустимо что-нибудь человеческое, вплоть до состязания «Жигулей» с москвичами. Какой китайский автомобиль проник в Германию первым? С кого все началось? Больше всего немцам запомнился второй заход, 2006 года, когда китайцы захотели торговать автомобилями марки Brilliance, привезли несколько штук на сертификацию. немцы отдали одну машину в редакцию журнала «Автомоторум Шпорт», поскольку методика журналистов лучше, чем у занимающейся сертификацией Немецкой ассоциации технического надзора и Федерального автомобильного агентства. Редакционные испытания Бриллинс провалил по максимуму. Вердикт испытателей – это не автомобиль, это макет в натуральную величину. Экспертное заключение журнала «Automotoren Sport» стало основанием для судебного запрета. Суд постановил, изделием под названием «Бриллинс» вход в Германию запрещен навсегда. Но первым китайцем в Германии был не Бриллинс. Первым стал представительный лимузин высшего класса «Хонгши» CA770, появившийся в стране в 1989 году. Объяснение, лежащее на поверхности, ну это же была машина посольства. Вовсе нет. Даже у китайского посла в Германии такого автомобиля не было. Хонгши принадлежал генеральному директору Volkswagen Карлу Хану. Проходите мимо этой фамилии, она немецкая. Этот автомобиль ему подарил сам завод ФАФ в знак признательности за сотрудничество. Дело в том, что Карл Хан был той самой ключевой фигурой, которая определила будущее всей китайской автомобильной промышленности. Спас завод ФАФ, сформировал стратегию немецкого концерна Volkswagen. Карл Хан родился в 1926 году в Хемнице, делать автомобили не умел и не собирался, будучи по образованию администратором. Но, придя в Volkswagen, сделал стремительную карьеру. В 28 лет он стал правой рукой генерального директора Volkswagen Генриха Нордхофа. Через год, в 1959-м, Карл Хан получил должность руководителя Volkswagen of America. Именно он сумел прочно закрепить Volkswagen на американском рынке. В 1982 году Карл Хан вернулся и стал генеральным директором Volkswagen. Его считают отцом поколения «Гольф». Он руководил приобретением «Сиата» и «Шкоды», проложил путь для деловых отношений с Китаем, вывел «Ауди» в премиальный сегмент. Карл Хан генеральным директором был 10 лет, с 1982 по 1992 год. Volkswagen уважает его настолько, что именем Карла Хана назвал школу в Вольфсбурге. Такое при жизни наивысшее признание. Раньше остальных оценив потенциал Китая, Карл Хан на переговоры о создании совместного предприятия поехал сам. Завод ФАФ в этот период искал пути спасения и делал ставку на Америку, пытаясь договориться с Фордом или с General Motors. О том времени Хан рассказывал: «Как всегда, я был там лично. Китайцы ранее отправляли своих сотрудников в Детройт для переговоров с американцами. После наших прямых и продуктивных переговоров китайская сторона отозвала своих представителей из Детройта, и они продолжили переговоры только со мной». Для китайцев Volkswagen стал спасением. И для немцев завод ФАВ был очень выгоден. Сотрудничество началось в 1988 году, а через год китайцы в знак признательности подарили Хану лучшее, что у них было – автомобиль Хонгши. Машина понравилась. Придирчивый Хан говорил: «Посмотрите на мастерство, с каким сделан этот автомобиль, и посмотрите, например, на его откидные сиденья. В Германии мы не были такими креативными. Откидные сиденья для взрослых сзади легко складываются. Материалы потолка, сидений, пола высшего качества. В интерьере используется натуральное дерево». Но генеральный директор Volkswagen китайский лимузин не принял на свой счет и полагал его подарком всему немецкому концерну. Поэтому автомобиль поставили на учет как корпоративный. Поскольку ездить на нем было особо некуда, да и незачем, Хонгши использовали для встречи китайских делегаций. У себя дома инженеры завода ФАФ на таком не катались и были счастливы, что немцы встречают их по высшему разряду. Помимо этого, Volkswagen был настолько любезен, что обратился к посольству Китая в ФРГ с предложением использовать машину по мере дипломатических надобностей, чтобы и китайский посол выглядел максимально прилично. Когда Volkswagen праздновал 90-летие своего любимого руководителя, юбилейные торжества сопровождались парадным выездом китайского лимузина. Его достали из заводского музея, где автомобиль хранился после отставки генерального директора, и 1 июля 2016 года Карл Хан прокатился на нем по Вольсбургу во время праздничных мероприятий в свою честь. В последний раз Карл Хан ездил на Хуангши за год до смерти. На 95-летие директор музея «Автоштадт» Армин Маус забрал Хана из дома, и они еще разок устроили парадный выезд, показав Вольсбургу первый официально проникший на территорию Германии китайский автомобиль. Автомобили меняются из-за моды и экологии. Мода автомобили улучшает, экология ухудшает. Моду создают автомобильные компании, экологию – чиновники в кабинетах. Мода ведет автомобили к прогрессу, экология – в тупик. Одним из самых серьезных изменений автомобиля стала мода на универсалы. Достигнув сбалансированного облика седана, отделив пассажиров от двигателя, багажа, автомобиль получил законченную форму, полностью соответствующую содержанию. Функция стала удобной в использовании. Но затем слоненка за нос укусил крокодил, началось перетягивание туда-сюда, и, как написано у Киплинга, получился длинный хобот, почти хвост, но спереди. В чем-то это сделало слона более универсальным, но в чем-то осложнило его жизнь. Распихав у седана чемоданы по багажнику, захотелось увеличить грузовые возможности легкового автомобиля, и на машину водрузили застекленный ящик. Отсталые ретрограды, не восхитившиеся прогрессом, Mercedes, BMW, Jaguar, Alfa Romeo, идею универсала не оценили и старательно упрямились, но постепенно и они позволили себе потакание моде, кузов универсал. С минивэнами получилось еще труднее. Их почти одновременно придумали Фергюс Поллок из европейского Крайслера, Джорджетто Джуджара в качестве концепта Лянча Мега Гамма и Антуан Валини из французской Матра. За модной идеей отважно ринулся и Ниссан, быстро создавший минивэн Прерия. Но остальные замялись на старте, не поддержали моду и вошли в тему с опозданием и безо всякой уверенности в правильности содеянного. Самый модный – кроссовер. Почти джип, почти внедорожник, почти полный привод, почти все может, почти за все берется, почти все обещает, почти во всем обнадеживает. Кроссовер возник в качестве продолжения пляжного инвентаря, дополнив шезлонг, зонтик и крем от загара Pisbuin. До него фотосессию на фоне летнего счастья полагалось проводить с мини-моуком, Ситроеном Михари или бедуином с верблюдом. Из двухдверного и прыткого, какими были первые, наша Нива, Сузуки Витара, Тойота RAV4, они превратились в больших, осанистых, что вполне естественно. Люди не умеют держать размер ни свой собственный, ни всего вокруг. С годами одежда с приличного М увеличивается до XXL, холодильник становится двухэтажным, квартира трехкомнатной, автомобиль семиместным. Многим автомобильным фирмам кроссоверы противопоказаны. Это не их мода, не их клиент, но постепенно в чужую игру включаются даже те, о ком в приличном обществе никто не смел подумать столь плохо. Кроссовер себе смастерила Alfa Romeo. Стельвио выглядит чужим, не вяжется с именем фирмы, но спасает продажи. Maserati Levante остается недоразумением на платформе Chrysler LX и наиболее востребованным в скудной модельной линейке Maserati. Сложнее других было Ягуару. У них специально, чтобы не путались под ногами, автомобили для грязных бродяг выведены в подразделение Land Rover. Но пришлось брать себя и финансовый отчет в руки и, перелистывая документы о банкротстве, запускать в производство Jaguar F-Pace. Зато идти далеко не пришлось. Подходящую платформу прикатили из соседнего цеха, взяв за основу Freelander, для большего пафоса сказав всем, что это был Discovery. Тяжелее многих пришлось Lamborghini. С высоко задранным носом они прошли мимо вселенской моды на универсалы, не запнулись о минивены, но уперлись во всенародное требование кроссовера. Делать Урус из Audi Q7 было мучительно. Но ведь из этой же Audi неплохо получился Porsche Macan. Значит, дело лишь в упорстве и умении допилить под нужный размер. Когда инженеры получают в руки чужую платформу с требованием сделать из синицы журавля, они непременно объясняют, что привнесли в готовый продукт дух своего бренда. У Lamborghini получилось. Их Urus и выглядит не как Audi, и едет лучше Porsche. Сегодня Urus – самая продаваемая модель фирмы. Теперь задача посложнее. Несмотря на кроссоверную моду, от Lamborghini требуется создать дорожный гран-туризмо. Непрактичный автомобиль, выходящий за рамки нынешнего модельного ряда и диалога с потребителем, но возвращающий компанию к истокам. Первый Lamborghini 350 64 года был как раз классическим гран-туризмо, двухдверным купе с двигателем V12, расположенным спереди. Поскольку фирма только что отказалась от тотальной электрификации и вместе с остальными большими игроками презрительно уклонилась от требований Евросоюза, предстоящий гран-туризмо задумывается настоящим, полноценным, с бензиновым мотором самой большой мощности, которую только удастся получить. Задача этого автомобиля – устроить сражение с Мерседесом AMG, с Феррари Рома, с Астоном Мартином DB12, Bentley Continental GT. И напомнить, что моде не только следует, но и формирует. Долгие годы самой красивой мечтой была мечта американская. В Америке сам себя вырастил, всего добился, преуспел. Был плотником и устанавливал двери, теперь Гаррисон Форд. Родился в Мексике, стал американским астронавтом Рудольфо Нери Вело. Была победительницей конкурса красоты «Южная Дакота», стала министром национальной безопасности США Кристи Ноем. Альтернативой американской мечте остается французская, привлекательна тем, что не надо работать. Достаточно быть алжирцем, марокканцем, тунисцем, ливийцем, мавританцем. В позапрошлом веке твою бабушку притеснял французский колонист. Франция в неоплатном долгу, готова искупить вину, обогрев, накормив, напоив. Запасная мечта, не сильно уступающая американской, при этом не хуже французской, немецкая мечта. В Германии разрешено быть никем и требовать от правительства компенсацию за несчастье предков, но можно и заработать отличную биографию, сверкнув ярче американцев. Пшемыслав Пелка родился в Польше в 81-м, переехал в Германию в 90-м, закончил школу, пошел учиться в ПТУ на электрика, бросил. Пошел работать в кафе «Мороженое», расставлять стулья. Вполне стабильная жизнь, в которой живет много немцев. Минимум усилий, немного денег, стабильность, успеваешь пожить даже на пенсии. Как-то раз один из клиентов, которому нравилось, как Пшемыслав Пелка расставляет стулья, предложил ему подзаработать на переезде. Его контора осваивает новый офис, нужен умелый специалист по стульям. 4 недели длился переезд, позволивший продемонстрировать невероятно грамотное обращение с мебелью, блеснуть мастерством, не повредить ни одного стула, что произвело впечатление на человека, предложившего улучшить навык, остаться на новом месте в качестве ученика. Вариантов обучения 2. Клерк за письменным столом, грамотно перекладывающий бумажки. Или автомеханик. Это была тюнинговая фирма «Эвотех», в 1999 году переехавшая из Эслингена в Людвигсбург. И Пшемыслав сделал самый правильный шаг в своей жизни. Он захотел стать механиком и согласился пойти в ученики. Представления о предстоящем поприще не было никакого. Но внутренне Пшемыслав был готов к тому, что будет грязно, работать придется в куче мусора. Но мир тюнинга не содержит ржавого железа. Он сосредоточен на улучшении избранных, новейших, только что из магазина. Пшемыслав был изумлен, что вместо гаража, смотровой ямы, льющегося за шиворот моторного масла, он оказался в стерильном мире красивых глушителей, литых дисков, хромированных гаек, белых перчаток. Ему доверили снимать оригинальные детали, устанавливать модифицированные на новые автомобили. Помимо этого, в течение первых 2 лет ученичества бывшему поляку, а теперь настоящему немцу, давали подключать измерительные приборы, готовить испытательный стенд. Начиная с 3-го года разрешили самостоятельно работать с блоками управления, изучать программирование, открыв главное таинство современного тюнинга, подарив ключ к предстоящему успеху. В 2008 году Пшемыслов стал зваться Джимми Пелка. Открыл собственную тюнинговую фирму PP Performance. Взял в партнеры Салаха Алмуди из Объединенных Арабских Эмиратов. Это была отличная немецкая мечта, не хуже американской. Сам себя сделал. Всего достиг сам. Все получилось. Впереди отличная биография, уважение общества. Но Джимми Пелка, несмотря на немецкую стабильность и отныне гарантированную пенсию, в 2009-м переехал в Абу-Даби. В Эмираты пожаловала уважаемая немецкая компания. Восток такое ценит. В Эмиратах немецкий менталитет, орднунг, профсоюзная привычка не работать по вечерам. Налетели на реальность. Шейхи приезжали в любое время, бросали на стойку ключи от Бугатти, Феррари, Ламборгини, нужно подчеркнуть, обещая заехать утром. Для того и был в соучредителях Салах Алмуди, чтобы немец Джимми сразу понял, придется работать круглосуточно, став миллионером быстрее ожидаемого. Шейхи щедры, и если выхлоп звучит как надо, разгонная динамика улучшилась на полсекунды, суппорта краше предыдущих, они становятся счастливыми, сеют доброту, радушие и доллары в радиусе нескольких кварталов. В Германию Джимми Пелка в 2019 году вернулся из-за детей. Важно, чтобы из них получились настоящие немцы. Более настоящие, чем те, которые сейчас. Более ответственные, более умелые, более немецкие. Национального героя, прославившего германскую мечту, дома с воодушевлением и распростертыми объятиями встретила немецкая конфедерация ремесленников, предложившая стать их послом, продвигающим умение работать руками. В рамках всеобщей кампании «Это все еще ремесленное мастерство», показав немцам, насколько за пределами письменного стола интересны и разнообразны нормальные профессии. Пелка появился на плакатах по всей стране. По узнаваемости стал вровень с канцлером Германии. Сегодня Пшемыслов все еще Джимми Пелка. Его фирма PP Performance считается в мире тюнинга одной из лучших. В ней работает всего 4 человека. Основная сфера – чип-тюнинг. Для тех, кому мало, фирма предлагает оптимизацию во всем спектре возможных и разумных адаптаций. Разумных потому, что клиент не может стать одноразовым и должен не только захотеть вернуться, но и уберечься настолько, чтобы смочь. В дополнение к чип-тюнингу Джимми ставит гоночные фильтры, специальные турбокомпрессоры, интеркулеры, выхлопные системы и, что особенно свежо для Германии, вырезает катализаторы с гарантией прохождения техосмотра. Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Джимми Пелка, 45 лет, теперь имя работает на него. Немецкая мечта. Европейцы проиграли свою Европу, те страны, о которых из-за железного занавеса мечтали наши родители, сильно изменились, перестали быть эталоном. Здания еще те, улицы называются по-старому, люди вполне полагающегося облика, но для Германии желателен турецкий язык, для Франции арабский, для Англии не обязателен английский. Франция неприлично пахнет и расписана граффити, Германия изношена и запачкана, Англия предупреждает, где именно у вас украдут кошелек, не собираясь обеспечивать безопасность. В Исламской Федеративной Республике Германия поезда не ходят по расписанию, почта не гарантирует доставку писем, банк не открывает счет, потому что вы не его клиент. Во Франции, когда престарелый дедушка ловит за руку грабителя в своей квартире, преступника отпускают, а дедушку сажают на 2 года в тюрьму за незаконное ограничение чужой свободы. Третья мировая война, потихоньку подтекающая под европейскую дверь ползучим огнем украинской беды, не разбудила Европу. За 4 года не построено ни одного нового танкового завода, ни одного авиационного завода, не спущено на воду ни одного боевого корабля. Германия попыталась собрать армию, разослала открытки по почте, но не смогла найти 40 тысяч немцев. Англия провела переучет пенсионеров и собрала ударный резерв стариков-разбойников из 36 тысяч человек. Франция сократила производственный цикл выпуска ракет «Астер» с 3 лет до 2 лет. То, что потребуется на фронте завтра, будет готово через 2 лет. Национальная идентичность, культура, история, оборона проиграны, упущены, потеряны. И тут на Европу наваливаются китайцы. Стратегию своей победы они обдумали в 2012-м. Для Коммунистической партии Китая план вторжения в Европу – задача государственного уровня. Решили, что удар следует нанести по автомобильной промышленности, поскольку европейцы ей гордятся особо и считают наиболее показательной отраслью. Понимая, что «Мерседес» не победить, китайцы взялись за тему, в которой нет явного лидера и в которой все примерно в равных условиях – за электромобили. Тем более, что Европа сама провозгласила углеродную нейтральность важнейшим направлением и, традиционно боясь кого-нибудь обидеть, сформулировала задачу так, что распахнула ворота не только своим, но и чужим. Чужие, как учил режиссер одноименного фильма Ридли Скотт, проявили изобретательность, решимость, беспринципность. Китайское правительство профинансировало разработку электромобилей, взяв на себя оплату вторжения в Европу. Ни один китайский производитель электромобилей не воюет за свой счет, только за государственный. Европа с ее феодальной раздробленностью лишь сочинила меры ответственности и новые наказания, не поддержав ни одного своего производителя. Кнут есть, пряника нет. Пока европейцы воевали каждый сам за себя, тратя только личные сбережения, самостоятельно изобретая, выкручиваясь в одиночку, китайцы напали организованным строем, обеспечив каждому участнику сражения безграничную поддержку, разработав дополнительную систему налоговых поощрений и финансовых наград. В роли троянского коня выступил китайский бренд MG, прозорливо выкупленный у беспринципных англичан. MG считается британским брендом и, даже несмотря на азиатский прищур, до сих пор никем не разгадан. Дальнейшее вторжение продолжилось без масок. Китайцы напали на Европу под своими ругательными именами и аббревиатурами «Бит», «Черри», «Джили», «Линко», «Зикр», «Грейт Волл», «Полстар», «Лепмотор», «Нио», «Кспенг», «Айвес», «Воя», «Чинган». Только немцы успели один раз торпедировать «Бриллианс», навсегда закрыв ему путь в Европу. С остальными бороться было некому. Когда китайцы заходили в Россию, они взялись за пиар и обратились с предложением в агентство «Михайлов и партнеры». Пиар-агентство осмотрительно спросило тихим шепотом умных, стоит ли пачкаться. Им ответили, что в сотрудничестве с китайцами есть перспектива. Когда все окажутся в китайском концлагере, детям сотрудников агентства «Михайлов и партнеры» рис давать будут, всем остальным нет. Московское пиар-агентство «Михайлов и партнеры» от контракта с китайцами отказалось. Европа, проигравшая себя по более принципиальным позициям, китайцев впустила, как и прочая иноземная ига, восхищаясь собственной толерантностью. Китайцы, нападая на очередную жертву, заранее покупают общественное мнение. Они платят журналистам, оплачивают пиар, рекламу, получают только положительную прессу. Читая про вторжение, у публики формируется впечатление, что опять ничего страшного не случилось. Пришли следующие, вновь хорошие. И машины у них замечательные. Если посмотреть публикации, тест-драйвы, отчеты журналистов, что не китайская электричка, так непременно шедевр. Лучше аналогов и, самое важное, дешевле. Для небогатых европейцев это всегда аргумент. Европейцам не понять русского писателя Василия Шукшина, сказавшего «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Самую оглушительную биографию среди деревянных сделали Буратино и его родственник Пиноккио. Разбитая корыта считалась ключевым участником сюжета, но сопоставимой карьеры не сделала, хотя изрядно снималась в кино. Стабильно чувствуют себя матрешки. Звезд с неба не хватают, но всегда при деле. Удачно сложилось у Щелкунчика с его балетом, боевиками, рок-оперой. В остальных случаях дерево в основном занимается мебелью. А ведь были времена, когда древесине принадлежал мир. Вообще ни одно дело без нее не обходилось. Дерево служило опорным элементом человеческого изобретательства и ключевым соучастником прогресса. Даже в небо люди поднялись, размахивая досками, не говоря уже о повозках, каретах, автомобилях, оставивших деревянный след по всей земле. Аспирант Джо Харман в университете штата Северная Каролина предложил студентам идею деревянного автомобиля «Назад в будущее». Суперкар по имени Сплинтер, по кузовным технологиям столетней давности. Ни макет, похожий на Форд Т, ни карета, из-под которой убежали лошади, ни самокат на четырех колесах, а настоящий спортивный автомобиль с большим мотором и большими возможностями, но деревянный. Вау-эффект с возобновляемыми материалами без намека на ретроградную отсталость. Вдохновляя студентов, аспирант Джо взял за точку отсчета английский бомбардировщик Второй мировой войны «Москит». Его выпускали в 1941-м. Для своего времени он был вызывающе смелым, поскольку вся авиация уже перешла на металлические фюзеляжи. А тут внезапные британцы смастерили двухмоторный деревянный самолет без внутреннего каркаса, с фюзеляжем в виде монокока на основе красного дерева. Ни этажерку, ни биплан, ни аналог русского ночного бомбардировщика По-2, а современный, прогрессивный, легкий, хорошо вооруженный, быстрый настолько, что его сразу произвели из бомбардировщика в истребители, заодно наградив статусом торпедоносца и самолета-разведчика. Аспирант Джо со студентами сконструировали суперкар со среднемоторной компоновкой, заложив в основу конструкции решения, обеспечивающие достаточную прочность дерева. Задача была использовать природный материал максимально, по возможности избегая компромиссов. Часть технологий пригодилась от предков. Колеса из дерева люди научились делать давно и хорошо, сумев сохранить технологии, подробно описав подсказки и решения. Но нижний рычаг подвески из дерева никто никогда не делал. С придыханием и осторожностью рычаг изготовили из фанеры, в надежде, что фанерные стулья из Икеи не случайно выдерживают самых тяжелых. Шасси сделали из согнутых и формованных ламинатов, дополнительно скрепив заклепками, склеив между собой. Чтобы угадать форму и попасть в размер, для каждой деревянной детали предварительно выколотили деревянный макет, по форме и размерам которого изготовили чистовую деталь. Работая над увеличением прочности, студенты пошли дальше и взялись армировать формованный ламинат деревянным шпоном. Решение новаторское, прежде человечеству недоступное. Поскольку подсказок не было, технологию изобрели с нуля, для чего придумали и собрали два станка, похожих на ткацкие. Зато добились не только максимальной прочности, но и наибольшей сложности и кривизны поверхности, избавившись от ограничений по форме. Насколько деревянная получилась машина? Если оставить только металлические детали, она не поедет. Но ведь двигателей из дерева не бывает. Мотор взяли 7-литровый, V8, от Chevrolet Corvette, мощностью 690 лошадиных сил, и механическую шестиступенчатую коробку передач. В результате весит автомобиль «Сплинтер» 1200 кг. Заводится, едет, пугая, озадачивая, настораживая, радуя. Снаружи он очень настоящий, хоть и очевидно деревянный. Внутри он почти игрушечный, особенно из-за палки вдоль салона. Сиденья на деревянном каркасе, сплетены из шпона, хотя кажутся кожаными. Руль деревянный. Воспрявшие духом голубые зеленые увидели в «Сплинтере» перспективную тему биоразлагаемого автомобиля, возобновляемого строительного материала, и размечтались, что получают в руки увесистый деревянный аргумент в экологической борьбе за новую религию. Но аспирант Джо, пряча от них машину в гараж, ответил, что задачей было стимулировать творческое использование материала за пределами его традиционного применения. его пример другим наука, но, боже мой, какая скука! Студенты не случайно сделали не Буратино, а суперкар, чтобы не выяснять отношения с Карабасом-Барабасом, а быстро и красиво ездить во всю мощь мотора и возможностей композитных соединений традиционного дерева, студенческого задора и новейших технологий. Вопросы-ответы, реплики. Александр, а как насчет выбросов у лошади? Они хоть и по евро ноль, но есть нюансы. Как и с птичьим пометом. Ценное удобрение, очень нужное, продается за деньги. Дед Пыхто. А что со страховками на лошадь, справкой от ветеринара о прививках, с техосмотром? Ну, вы преждевременно отвыкли от лошадей в транспортном потоке и напрасно с таким опозданием удивляетесь. Ведь каждый раз, сдавая на права, обязательно приходится в билетах учить про гужевую повозку. Она есть во всех странах, во всех ПДД. В российских билетах и правилах лошадь для того, чтобы вы об нее споткнулись. В Европе лошадь в правилах, на дороге, участник движения, со страховкой, своим техосмотром, всадник в светоотражающем жилете. Если гужевая повозка, то с катафотами. Михелине. Почему вам не нравится электромобиль, это понятно. Ответьте на два вопроса. А чем они вам нравятся? Разве нет у них никаких уникальных качеств по сравнению с ДВС? Можете ли вы подчеркнуть преимущество электромобиля над автомобилем с двигателем внутреннего сгорания? Этот незатейливый вопрос переводится так. Вам не нравится концлагерь, но найдите и в нем пару преимуществ. В 2021 году журналист РИА.ру Виктория Никифорова заявила, что ГУЛАГ был социальным лифтом. Она нашла преимущество жизни в концлагере и написала: «Для крестьянина-бедняка, для городского люмпина, для беспризорника, людей, которые буквально голодали всю свою жизнь, трудовой лагерь предоставлял еду три раза в день, теплое жилье и какую-никакую медпомощь. Вы мне предложили найти плюс в минусе, а по сути то же самое, что и написала сотрудница РИА.ру. На сегодня все. До свидания».